академический час. Научные студии с учащими и учащимися. Для всех. Вы слушаете радио «Томский благовест». В эфире передача «Академический час». Это подкаст для школьников, абитуриентов, студентов и всех, кому интересно, чем же живут сегодня молодые специалисты в Томске. Раскрываю их для вас я, Подорова Анна. И сегодня со мной рядом в студии Анастасия Швенк, студентка СИБГМУ, клинический психолог.
Здравствуйте.
Настя, кто такой клинический психолог?
Ну, вообще, клинический психолог – это универсальный деятель в области психологии и поддержания психического здоровья.
Угу. То есть ты будешь работать со всеми, правильно?
Ну,
можешь.
Да, по сути, могу работать со всеми и везде. Мы можем работать как в здравоохранении, это клиники, больницы, реабилитационные центры, психиатрические какие-то клиники, это экстренная помощь, МЧС, там какие-то, ну, как я сказала, МЧС, потом есть какие-то чрезвычайные ситуации, на место выезжать мы можем. Это кризисные центры, телефоны доверия, социальная работа, социальная служба, это правоохранительные органы, судебная экспертиза психологическая, работа в МВД, ну и правоохранительные органы, все, что себя включает.
Вау.
Очень широкий спектр.
Вау, я, честно говоря, даже не думала, что у вас в этих всех отраслях требуется психолог. Я думала, психолог – это вот ты приходишь на прием, и он тебя спрашивает, вы хотите об этом поговорить? И ты лежишь на кушетке и рассказываешь о каких-то своих детских переживаниях.
Ну, ты свою психоаналитику пришли, и то уже на кушеточку уже никто не ложится. Но, в принципе, клинический психолог, который имеет базу и относится к каким-то вот модальностям, направлениям, там, гештальтерапия, психоанализ, экзистенциальная, когнитивно-поведенческая, да. Также мы можем вести групповые тренинги, групповые работы психотерапевтического характера именно в психологическом смысле и индивидуальные работы. Вот как ты говоришь, приходит человек с своей трудностью, и мы начинаем вот разбираться, в чем трудность, откуда она взялась, и как человек может с ней справиться, и помогаем вырабатывать какие-то навыки, чтобы он уже самостоятельно учился понимать, что у него происходит, отслеживать, и чтобы, ну, развивать навык, чтобы он сам становился для себя психологом.
Слушай, звучит, конечно, сложно, честно говоря. Это же копаться в голове другого человека. А психотерапевт, психолог, клинический психолог – это все какие-то разные направления работы? Ты просто сказала, что вот это да, это психотерапевт, вот на кушетку ты приходишь.
Ну, психотерапевтов стоит еще разделить. Есть психотерапевт в психологическом смысле. Это вот как мы проводим психологическую коррекцию. Вот, как я уже сказала, приходит человек с трудностью, и мы вот с ней разбираемся. С психологическими особенностями личности, у которых нету каких-то психических заболеваний и расстройств. Хотя клинический психолог с ними тоже может работать в паре с психиатром. Но что нас отличает от психотерапевта-психиатра, это то, что мы не можем назначать медикаментозное лечение. То есть таблеточки мы не даем, мы не лечим.
А-а-а, вот она, в чем она разница.
Да.
Понятно. А про МЧС, это вот как, это чрезвычайные ситуации, да, ты сказала, тоже нужны психологи. Сразу представляется такая картина, когда какое-то случается, какая-то трагедия, да, на место выезжают психологи и помогают людям прийти в стабильное состояние, да?
Да, это помощь не только тем, кто только что был жертвой какой-то катастрофы или трагедии, это помощь и их родственникам. Потому что зачастую, часто бывает, они тоже приезжают на место происшествия, и люди находятся в шоковом состоянии. И нужно уметь отслеживать, кому в приоритете сейчас помощь, какая она должна быть. Кто-то, наоборот, начинает ажиотировать, очень активно двигаться, его нужно успокоить. Кто-то, наоборот, замирает, находится в шоке, и его немножечко нужно растрясти.
Ну, это как состояние аффекта, я сейчас умничаю, да? Нет?
Можно и так сказать. Они вот разные бывают состояния.
Хорошо. А ты как выбирала, что это будет именно клиническая психология? У вас же наверняка много разных направлений.
А именно в СИБГМУ у нас только клиническая психология. По-другому она еще называется медицинская психология. Я, когда выбирала специальность, на какую конкретно идти, у нас же есть разные университеты, ТГУ, ПЕД, которые подготавливают психологов разных направленностей. Я выбирала, что конкретно я бы больше хотела бы. И мне хотелось больше... чтобы были более широкие возможности.
В каком плане? Чтобы ты вот могла быть как раз вот этим универсальным специалистом, да, и потом работать, чтобы у тебя был выбор.
Да, потому что, когда ты заканчиваешь школу, очень сложно определиться, что конкретно тебе хочется.
Поэтому мы записываем эту передачу.
Да, это очень сложно, на самом деле, выбрать, что ты конкретно хочешь. Я знала, что я хочу быть психологом. Каким именно мне хочется быть, еще непонятно. Обучаясь на клинического психолога, у тебя есть возможность попробовать разные стороны и аспекты психологии и понять, какое направление тебе больше подходит.
И какое направление тебе больше подходит, ты уже поняла?
Мне нравится несколько ракурсов клинической психологии. Мне нравится индивидуальное консультирование, индивидуальная психотерапия. И мне нравится работать в клиниках с пациентами.
В МЧС не пойдешь.
Это очень сложная работа.
Ну, еще два.
Она очень ресурсная, энергозатратная, и нужно уметь себя еще при этом сохранить. Как человека, как специалиста.
Чтобы тебе самому психолог не потребовался, да?
Ну, он, естественно, конечно, требуется. Это такие условия, что если ты хочешь быть хорошим психотерапевтом, ты должен сам пройти, психолога, сам так сказать.
То есть у психологов есть психологи?
Конечно, абсолютно.
У меня нет психолога. У тебя есть психолог?
Да.
Как интересно.
У меня есть индивидуальный психолог, у меня есть и групповой. Я хожу на групповые терапии.
Как классно. А вот ты сказала и индивидуальный, да, и групповые. То есть, по сути, человек может себя не ограничивать одним психотерапевтом, психологом, как правильно мне говорить?
Можно говорить психологом, можно говорить психотерапевтом.
А ходить и туда, это как-то. Я думала, ты ходишь к одному специалисту, и все.
Ну, для индивидуальных терапий, психотерапии, я себе подобрала определенного психолога. Для групповых это зависит от того, какой это психолог, какую тему он набирает, какую группу он набирает. Потому что они же тематические. Ну, допустим, есть групповая работа экзистенциальных там тем. Есть групповые работы телесные, чтобы познавать свое тело. Есть групповые работы женско-мужские отношения. И ты вот выбираешь по интересам, что тебе сейчас актуально, какие у тебя есть сложности, трудности. И, исходя из этого, смотришь, конечно, еще по стоимости, какой это специалист, какая тема, и выбираешь, кому идти.
Угу. Ты знаешь, у меня сейчас какой-то вопрос такой очень важный в голове щелкнул и моментально вылетел. Я думаю, я потом обязательно задам. Вот как человек должен вообще себе выбрать? Что ему сейчас важно, что ему интересно? И должен ли он постоянно ходить к психологу? Вот кому бы ты рекомендовала ходить к психологу? Или все люди должны к нему ходить? Ну, или как? Как это вообще
происходит? Я не считаю, что все должны ходить к психологу. Не все к этому готовы, не всем это нужно. Не всем нужно повышать свой уровень осознанности. Ну, просто это может быть человеку, в принципе, неинтересно, живет он другими категориями. Ему, вообще не дело до того, что происходит с его телом, с его психикой. Потому что если человек к этому не готов, то ему хоть показывают 200 раз, что у вас есть такая трудность, и с ней нужно как-то что-то делать. Если он к этому готов, он этого не увидит. Так что у человека должна быть внутренняя готовность и понимание того, что у меня есть трудность, которая мне мешает сейчас, которая занимает большую часть времени в голове, обдумывание, что она как-то влияет негативно, и я уже устала как-то с этим жить, и мне нужна помощь.
Угу. Ну, то есть разные есть моменты, да, обращения людей к психологу.
Да.
Вообще, кстати, про осознанность я в последнее время очень много слышу, меня это не может не радовать, потому что я тоже чуть-чуть интересуюсь этой темой, и, конечно, не как профессионал, а вот как потребитель этой информации. Набирает, да, обороты?
Да, сейчас общество стремится вот именно к психологическому просвещению маленькими шагами, но все больше видится какая-то вот осознанность, стремление к тому, чтобы начать понимать себя, понимать свои механизмы, понимать свое тело, понимать свои мысли, что вообще со мной происходит, что я хочу от жизни. Ну, это, конечно, радует, потому что мне как специалисту это радостно, потому что это будущие люди, с которыми мне предстоит работать, и, мне это приятно, мне это интересно. Ну, и как человек, как члена общества меня это радует, потому что мне жить среди этих людей. Ну, и, конечно, хочется жить среди тех людей, которые, живут в осознании.
Угу, я тебя поняла. Мне бы тоже было приятно жить среди таких людей. Да я думаю, нам всем, в принципе. Расскажи, как ты, знаешь, какой вопрос, сейчас я его сформулирую. У нас есть высшее учебное заведение, да, и сейчас у нас есть интернет, ресурс, в котором есть все. И вот как человеку не потеряться в этой всей информации, куда ему лучше идти? Можно ли доверять тому, что находится на интернет-площадках?
Ты вот спрашиваешь про
YouTube-ролики какие-то подкасты, да, вот какие-то посты в Инстаграме, которые тут же дают тебе кучу советов. Это вообще полезно?
Это очень сложный вопрос, потому что в интернете люди, которые это выкладывают, они не несут большой ответственности за то, что они делают. У нас, в принципе, в стране сложилась такая ситуация, то, что деятельность психолога не регулируется, не контролируется. И многие люди считают, что им не нужно психологическое образование, им достаточно каких-то курсов.
Жизненного опыта.
Да, жизненного опыта. Ну, я нисколько это не преуменьшаю, то, что жизненный опыт действительно важен. Но у этих людей нету базы. Нету научной базы, нету вот этих вот базовых представлений о том, о психике человека, о его механизмах. И поэтому очень часто даже я сталкиваюсь в интернет-ресурсах разных с такой очень непонятной, неоднозначной информацией психологического именно характера, что люди дают советы, хотя стоит помнить, что человек – это очень индивидуальное существо, что это нельзя дать один рецепт на трудности, одна и та же трудность, даже если они очень сильно похожи, они абсолютно по-разному у людей и абсолютно разные способы решения. И сейчас очень много вот этой информации, за которую не несут ответственности люди, они просто это вбрасывают в массы, люди это кушают, не проверяя, подходит мне это, не подходит мне это, просто на вот этот тренде, на моде, потому что психология входит в моду, осознанность это вот. Именно слово «осознанность» входит в моду, и вот люди начинают на этом всем просто без разбора кушать.
А вот давай, раз мы уже про осознанность заговорили, пару слов ты можешь как-то рассказать о этом психологическом тренде сегодняшнем?
Именно о психологическом тренде?
Ну да, что это такое? Вот как психолог.
Вот сознание.
Какую информацию ты бы дала нашим слушателям?
Ты меня сейчас так хорошо подловила, потому что нету точного определения, что такое сознание и что такое осознанность. Есть очень много концепций, есть очень много представлений. И у нас есть дисциплина в университете, особенности самосознания. Но никто точно не может сказать, что такое самосознание и что такое осознанность. Потому что это очень абстрактное понятие, его нельзя померить, его нельзя измерить. Но если так поразмышлять, чисто мое мнение про осознанность, это про понимание, что с тобой происходит, про понимание, почему ты это делаешь, про понимание, почему это с тобой происходит, понимание, как это на тебя влияет. И, в принципе, про желание понимать про себя и что-то знать. Для меня это вот так вот.
Сейчас глупый вопрос задам. А зачем это вообще? Зачем нам это нужно?
Кому-то действительно это не нужно. Кто-то живет, как говорят мои тренеры, кто-то живет всю жизнь и не приходит в сознание, не приходит в саму жизнь и не понимает. Но если ты знаешь, что ты сейчас делаешь, если ты знаешь, для чего ты это делаешь, это повышает качество твоей жизни, ты можешь, это является твоим таким ресурсом, который тебе позволяет еще больше понимать, что ты хочешь дальше от своей жизни. Чего бы ты хотел себе изменить, с чем бы ты хотел подружиться, наоборот.
От чего отказаться,
отказаться, что бы ты хотел в отношениях, чего ты хочешь от этого мира, чего ты хочешь от своей работы. Это тоже осознанность. Не просто работаешь 24/7, прям трудяга работаешь. А что тебе конкретно дает твоя работа? Что тебе дает твоя семья? Что тебе дают твои друзья? Что я сам себе могу дать?
Да, немножко личного такого момента, вот эта работа 24/7, это вообще какой-то кошмар, потому что в какой-то момент я лично поняла, что из-за этого страдает качество моей жизни, что мне гораздо выгоднее даже в материальном плане работать с 9 до 6 с нормальным часовым обеденным перерывом и при этом весь вечер отдыхать, посвящать время каким-то домашним делам, друзьям и так далее, чем вот постоянно работать.
Еще если добавить про осознанность, то что люди, в принципе, привыкли жить на автоматизме. Просто привыкаешь к новому, привыкаешь к этому укладу, живешь, не задумываешься, как белка в колесе, крутишься, и не понимаешь, что с тобой происходит. Ты хочешь сейчас есть, или ты сейчас хочешь получить любви, поддержки? человек часто бывает не разграничивает, из-за этого бывает...
Шоколадки?
Да, бывают зависимости от еды, бывают другие зависимости, потому что человек не понимает на самом деле, что ему сейчас нужно и что он сейчас хочет. И поэтому как-то подменяется деятельность. Вместо того, чтобы получить любви и поддержку, пойду съем шоколадку. А это очень сильно подкрепляется в мозге человека, это поведение, потому что шоколад уже вырабатывает дофамины и другие гормоны радости и счастья. И это поведение закрепляется. А впоследствии это может привести к различным заболеваниям.
Ух! Ух!
Это самый простой пример.
Академический час. Научные студии с учащими и учащимися. Для всех. Вы слушаете радио «Томский благовест», в эфире передача «Академический час». С вами ее ведущая Подорова Анна, и сегодня у меня в гостях Анастасия Швенг, студент, клинический психолог. Настя, ты учишься в СИБГМУ. Как правильно звучит твоя специальность?
Клинический психолог и профиль патопсихологическая диагностика и психотерапия.
Угу. Здорово. Сложно.
Да.
Рассказывай, как вы учитесь, где вы учитесь, какие у вас предметы, пары, практики. Все рассказывай.
Обучение у нас длится 5,5 лет. То есть я закончу, диплом буду защищать в следующем феврале, где-то примерно так.
Угу.
Учеба у нас интересная. Преподаватели у нас очень отзывчивые, доброжелательные люди, с которыми действительно приятно взаимодействовать. Даже если у нас были злостные прогульщики, которые ни разу не приходили, преподаватели их ни в коем случае не валили, и все равно шли им навстречу, и вот назначали дополнительные консультации, дополнительные даты, чтобы сдать зачеты, отчеты, экзамены. То есть у нас очень такая семейная, прям даже семейная у нас атмосфера, потому что преподаватели тоже к нам привыкают. У нас их не сильно много, если говорить именно про нашу кафедру.
А поток у вас сколько человек?
Человек 30 примерно.
Ну, то есть небольшой, да?
Ну, это наш поток. Насколько я знаю, с каждым годом количество уменьшается. Ну, именно вот у нас не то, чтобы меньше идут абитуриентов, а вот именно сокращает количество студентов.
Угу, угу. А ваши преподаватели такие замечательные семейные люди, которые к вам с любовью относятся. Кто они? Они психологи, я так понимаю, скорее всего, разных направлений, да, и вам свой опыт передают.
Есть психологи практикующие, есть психологи, у которых есть свои психологические центры, которые ведут дополнительные курсы, которые ведут индивидуальные групповые работы, и вот у которых прям такая миссия нести психологическое просвещение в общество и вкладывать знания в студентов.
А у тебя такого не было, что ты пошла в психологию, чтобы спасать людей там? Нет?
Было.
Было?
Поэтому конечно, пошла. Я пошла в психологию, потому что я хочу помогать людям. Да. Именно поэтому я и выбрала это направление. У меня в детстве была другая мечта. Я хотела работать в правоохранительных органах. Я хотела быть юристом, милиционером, как мои родители. Ну, вот это был у меня такой пример. Я росла в этой среде. Ну, а потом как-то в подростковом возрасте перешло все в сторону друзей, помогать, подсказывать что-то. И тогда у меня сформировался другой интерес, чтобы быть полезной людям именно вот психологически.
И как вас учат помогать людям?
Конечно, сначала дают базу. Это общие теоретические знания, смежно с практическими знаниями. То есть мы вот уже с первого курса изучаем себя с помощью различных методик. Изучаем теории, различные исторические аспекты психологии.
Угу.
И с каждым годом, с каждым курсом у нас практики все больше и больше. У нас уже становится все меньше теории и все больше именно практики. Мы можем, то есть, ну, дисциплина, допустим, длится весь семестр. Месяц мы можем изучать лекции, и потом мы выходим на практику по нескольким дисциплинам. Мы можем ездить в интернат к детям, проводить с ними диагностику и психологическую коррекцию каких-то их, ну, аномалий поведения, или у них там недоразвито внимание, восприятие, мы это можем, ну, корректировать. Или мы можем выходить в клинику СИБГМУ нашу, где мы работаем с пациентами, как с детьми работаем, так и со взрослыми пациентами, проводим диагностику, пишем отчет по этому пациенту и предоставляем ему индивидуальные его личные рекомендации, как, ну, как можно улучшить его качество жизни.
Угу. И какие у вас там дисциплины есть?
У нас есть психологические дисциплины, общая психология. У нас есть медицинские дисциплины, такие как общая патология, неврология, психофармакология, физиология, анатомия центральной нервной системы. То есть нам все эти знания нужны. У нас еще, кстати, есть психиатрия, которую мы изучаем, психические заболевания. Это все очень важно знать клиническому психологу, потому что, как я еще вначале говорила, у нас широкая база, где мы можем работать.
Uh-huh.
И если мы идем работать в клинике или психиатрическую клинику, мы должны иметь представление о том, с кем мы работаем, какие у них особенности, какие у них могут быть особенности в этих заболеваниях, потому что заболевания несут за собой изменения личности. Допустим, если мы говорим про больного эпилепсией, то у него происходит сильное изменение личности, он становится более раздражительным, и у него снижается там внимание, неустойчивость может какая-то. И нам нужно понимать, что происходит с человеком при его болезнях и как с ним взаимодействовать, исходя из этого.
Угу. И по этим дисциплинам вы проходите практики, да, и сдаете какие-то курсовые работы и лекции.
Сдаем отчеты, защищаем их.
Угу. А про практики расскажи поподробнее. Вот прям если с первого курса вы практикуете, вы же, наверное, ездите не только к детям, да, но и еще какую-то работу проводите.
Вообще у нас практика проходит каждые полгода. Это летняя и зимняя.
Угу.
Изначально мы, ну, в большинстве случаев мы работаем, практикуемся именно на детях, потому что с ними есть договоры, ну и проще договориться с базами именно, где обучаются, содержатся дети. Ну, потому что это больше такой, более вкладываемый контингент, более в этом заинтересованы, потому что дети еще гибкие, пластичные, и с ними лучше работать и проще в том плане то, что, ну, коррекции, проводить коррекцию с ними намного удобнее и проще. В основном это, да, как я уже сказала, дети. Иногда нам попадаются и практики со взрослыми людьми, что тоже очень интересно.
Это, мне кажется, сильно, это очень сложно.
Это сложно, потому что нужно найти подход к человеку. И люди тоже с заболеваниями, они лежат в клинике. Но, как правило, мы либо в неврологическом отделении проходим, либо в эндокринологии. Естественно, у людей тоже есть свои особенности. Они очень устают от этих процедур, которые у них есть. Им хочется отдохнуть. У некоторых просто, ну, пессимистичное настроение, депрессивное бывает. И они просто могут отказаться взаимодействовать с нами.
Вот, кстати, я и хотела спросить, как вообще люди относятся вот к этому? Они агрессивно настроены или игнорируют? Или вот какая реакция бывает?
Ну, в большинстве случаев, и с какой я сталкивалась, это люди хотят помогать. Ну, помочь нам. Нам же нужно тоже прийти и заинтересовать их.
Помочь, помогать, да?
Да. Нам нужно разными способами их заинтересовать. Например, бабушки и дедушки, пожилые люди. А если к ним подходишь так, и говоришь, типа, знаете, у меня вот обучение сейчас, практика, мне очень нужно, чтобы вы мне помогли, прошли методики, а я вам потом предоставлю результаты и какие-то рекомендации. И они с такой радостью, типа, да, внучатик, да, внучечка, конечно же, я тебе помогу. И бывает, что, ну, им приятно общение, потому что они, ну, в больнице достаточно одиноко, им может быть, и им приятно общение вот с более молодыми людьми, которые им уделяют время, внимание. Ну, и они, конечно, бывают на таком энтузиазме работы, что за один день могут там целую пачку методик пройти.
Да?
Да.
А с кем тебе больше всего нравится работать?
Ну, вообще, я сейчас... Так как я обучаюсь определенному направлению психотерапии, у меня много требований к тому, чтобы защититься. Это, ну, не так просто стать психологом и принадлежать какому-то направлению. Тебе нужно провести большую работу профессиональную над собой. Ну, допустим, я обучаюсь гештальт-терапии. Очень много требований для того, чтобы тебе сертифицироваться, чтобы получить сертификат. А это
какие?
Нужно 50, я обучаюсь на второй ступени, и нужно 50 часов индивидуальной терапии. Нужно, по-моему, 30 часов групповой терапии иметь, ну, как минимум. Нужно...
Посетить или провести?
Посетить.
Посетить.
Посетить. Угу, угу. Провести нужно. Ну, нужно провести минимум 30 встреч с клиентами. Да,
вау.
И на них нужно на всех писать протоколы. Естественно, это все согласие, все конфиденциально, абсолютно. Все принципы этические соблюдаются, Ну и, конечно, я информирую о том, когда ко мне приходит новый клиент, о том, что я обучаюсь, что я буду вести запись и буду, ну, потом этот протокол анонимно, никто не будет знать, никто не будет знать возраст, фамилию, имя, просто будет распечатанный диалог, который меня будут проверять в конце моего обучения. Ну и там еще есть другие условия, которые тоже нужно соблюсти, чтобы меня вот приняли в сообщество гештальтерапии, чтобы я могла
практиковать. Почему гештальтерапия?
Это интересное направление. Для меня это направление, его можно по-разному трактовать, потому что это очень такой достаточно творческий подход, и каждый в этом видит свое. Для меня это про глубокую осознанность, о которой мы уже говорили. Для меня это про большую ответственность за свою жизнь, за то, что происходит, про то, что я ответственна, за то, что происходит со мной.
Это вот некая вот эта глобальная, да, ответственность?
Не глобальная, но не тоже глобальная. Без тотальности такой, потому что, ну, действительно, бывают ситуации, которые не зависящие от человека, и принимать на себя ответственность, это очень ранит человека и разрушает его. Ну и, конечно, гештальт для меня – это про чувства и ощущения своего тела. Потому что с детства нас учат быть умными, мальчики не должны плакать. Девочка, ты что себя так ведешь? А ну, не кричи тут, не ругайся, сдерживай себя. Угу. И там, наоборот, не радуйся сильно. Угу. И вот как-то с детства подавляют эти естественные эмоции. И я вот считаю то, что взрослый человек, когда приходит с проблемами, какими-то с трудностями, очень важно иметь ему возможность, чтобы у него была возможность в безопасном месте поделиться своими чувствами, высказать их, учиться ощущать свое тело, потому что, ну, вот как-то тоже так у нас принято не очень понимать, что с моим телом происходит. Тут что-то ноет, тут что-то болит, а ведь это уже серьезный
это
сигнал.
Это психосоматика?
Да.
Это та самая психосоматика?
Это та самая психосоматика, когда тело сигнализирует о том, что что-то в твоей жизни происходит не так. Что-то не то с тобой происходит.
И это вообще миф или не миф? Это действительно так?
Это действительно так. Это доказано.
То есть стресс – это болезни, да, какие-то вызывает? Или это, может быть, не обязательно стресс, но вот наши эмоции, они отражаются на нашем теле, да?
Конечно, наши эмоции отражаются на нашем теле, потому что, когда человек испытывает эмоцию, у него что происходит? Даже если мы говорим про агрессию, у него повышается артериальное давление. Это, ну, такие физические, физиологические показатели. У него краснеет лицо, приливает кровь кожи. У него учащается дыхание, учащается пульс, кровь гонит с такой скоростью по всему телу, вырабатываются гормоны, там может кортизол, гормоны стресса, адреналины могут вырабатываться, и это все ищет выход. Это вот такой бешеный механизм происходит в теле, это все ищет выход, это нужно куда-то выплеснуть, и человек это себе сдерживает.
Я вчера подушку избивала.
Это очень хорошо. Я очень рада.
Я тебе потом видео покажу, меня даже засняли.
Это очень хороший способ, на самом деле, сбросить стресс. Если вы не можете, допустим, адекватно предвидеть агрессию своему обидчику, кто вас разозлил, все равно это ищет выход там в спорт. Поприседайте, попрыгайте, там, грушу побейте, побейте подушку, покричите в подушку.
И то, я когда подушку била, я боялась, что что-то я с ней не то сделаю, и так и не смогла как-то искренне, знаешь, ее.
Ну, я надеюсь, ты не извинялась потом перед ней.
Ну, нет. Так разгладила, да и все.
Я о том, что эмоции, когда сильно сдерживают себе вот этот весь физиологический процесс, почему это имеет место быть психосоматика, почему это доказывает то, что она есть. Потому что вот эти показатели, которые я перечислила, минимальные, это то, что можно измерить, это то, что можно увидеть, ну, так, ну, грубо скажу, пощупать. Это вот эти физиологические процессы. Потому что если вот это все сдерживается, допустим, если мы про агрессию говорим, то потом сердечные заболевания возникают, вегетососудистая дистония возникает, различные другие сосудистые заболевания.
Их очень много. Сосудистые, а вот то, что спина там болит, нога болит, или и картинки эти в интернете ходят. Там, если у вас болит желудок, то вот у вас вы испытываете чувство вины. Нужно что-то такое.
А есть разные способы. Есть действительно целые книжки, и есть вот эти подходы, которые говорят, если у вас там болит, допустим, если у вас ревматические заболевания, это значит, у вас межличностные отношения нарушены, вы ими не удовлетворены. Есть другой подход, ну, которым я больше склонна. Это вместе с человеком разбираться, что его симптом, его именно симптом, значит для него. Как он это оценит. Потому что лучше, чем ты, твое тело никто не знает. Что оно значит, что оно тебе пытается сказать, что было в твоей жизни недавно, что именно то, что породило вот это твое заболевание. Ну, для меня это как-то больше так, чем по книжкам вот это. Я понимаю, что это имеет место быть, что это не просто так написано и не откуда-то там взято, а действительно могли вестись какие-то наблюдения, исследования. Но для меня больше вот важнее именно у человека узнавать, какой у него симптом, как он у него проявляется и что он для него значит.
Ты уже по гештальт-терапии проводила какие-то занятия, правильно?
Индивидуальные, да. Индивидуальная психотерапия, консультирование.
То есть это все проходит в рамках обучения?
Да.
Я правильно понимаю? Ну вот немножко заканчивая про блок именно образования, резюмируя, вы учитесь 5,5 лет, вашими преподавателями являются и практикующие, да?
Да, у нас психологи. Есть как практикующие, так и есть у нас профессора.
Научные работники, да, непосредственно. И также у вас большое количество практик.
Да.
Вы проходите. А люди, которые туда идут, они хотят помогать другим людям.
Академический час. Научные студии с учащими и учащимися. Для всех.
Вы слушаете радио «Томский благовест». В эфире передача «Академический час». Это подкаст для школьников, студентов и абитуриентов. И, в принципе, всех тех, кому интересно, чем же живет молодежь Томска. С вами я, Подорова Анна. И в гостях у меня Анастасия Шевенко, клинический психолог из СИБГМУ. Настя, ну вот мы с тобой поговорили уже и про обучение, и про психологию. Мне бы хотелось более подробно остановиться на каких-то интересных психологических нюансов. Пусть это будет гештальт-терапия, пусть это будет когнитивистика, пусть это будет какая-то нейропсихология. Вот что интересно есть в психологии? Давай, рассказывай.
Что интересно есть в психологии?
Да.
Это такой широкий вопрос. На него у меня...
На него ответа нету, да?
Такой у меня ответ один за то, что интересно в психологии, и психология интересна всем. Потому что психология, она везде. Даже сейчас, говоря с тобой, у нас происходят в голове мыслительные процессы, что тоже является психологией. Ты меня слышишь, это тоже является психологией. Как у тебя происходит обработка информации, как ты к ней относишься, какие ответы она тебя вызывает, какие реакции она тебя вызывает, это тоже все психология. Я смотрю на тебя, я получаю какой-то образ тебя, у меня происходит в голове какая-то оценка, я смотрю на твое лицо, на твои брови, пытаюсь понять твою мимику, и это тоже все психология.
Ну, вот у нас передача, да, вот подходит к концу потихоньку, и пора, наверное, задать вопрос. А что такое психология? Тогда уже.
Ой, психология – это... Есть очень много понятий, очень разных. Но как-то больше это про особенности личности, про особенности его реакции, особенности его поведения и его индивидуальные личностные особенности. И вот мне как-то хочется этот ответ дополнить тем, что психология – это про мозг, это про протекание процессов в мозге, про протекание мыслительных, потому что, и как я уже говорила о чувствах и эмоциях, это тоже все идет из мозга. И мозг, то, какими качествами обладает мозг, это является отражением в поведении человека. И вот психология, ну, она об этом.
И вот все-таки мы с тобой говорили про осознанность, мы с тобой говорили про гештальт-терапию. А что еще в психологии применяется? Какие есть техники, приемы, методики? Я прям даже
подходы
не знаю.
Подходы психотерапии, если говорить. Есть экзистенциальная психотерапия, которая занимается смыслами и ценностями жизни. Это очень глубокий и сложный вид психотерапии, но он является, ну, я бы даже сказала так, рискну, он такой достаточно жесткий, но он дает ответы на многие вопросы, которые, ну, такие философские именно, которые мучают человечество из века в век, зачем я здесь, зачем я живу, зачем мне это все и в чем смысл жизни моей. Есть когнитивно-поведенческая терапия. Это вид... Это очень популярный вид терапии. Это краткосрочная терапия. Но она может быть краткосрочной. для того, чтобы справляться с фобиями, работать с мыслями, глубокими убеждениями, автоматическими мыслями, работать со страхами. Если вам нужно, допустим, завтра лететь, ну, через неделю лететь на самолете, а вы безумно боитесь летать, когнитивно-поведенческая терапия вам здесь очень поможет.
Да?
Да, она поможет вам справиться с этим страхом. Да, ну, вы вместе с терапевтом подберете способы, как вам совладать с этим своим страхом, если вас, ну, вдруг случайно начнет в самолете накрывать эмоционально. Как вам с этим справиться в этот момент? А также есть телесно-ориентированная терапия. Это про ощущение своего тела, это про психосоматику. Но этот подход учит не только понимать свое тело, но и помогать ему справляться с разными трудностями. То есть там обучает техника массажа. Допустим, заболела сейчас голова, на какие точки следует надавить, как следует массажировать.
И это все психология?
Да.
Как
это все наше тело, которое связано с психологией, с нашим состоянием.
Угу.
Также телесная ориентированная терапия помогает массажи. Ну, не только головы, а и тела, потому что в теле могут быть мышечные зажимы. Нужно их как-то вот распрямить, помочь телу чувствовать себя более в удовольствии, более в гармонии. Так, еще у нас есть арт-терапия. Это очень творческий метод терапии. Это и диагностический. Потому что может состояние человека особенно очень хорошо у детях. В основном маленькие дети их используют, вот это арт-терапия, там в возрасте 5, от 3 до 5 лет, ну, где-то так примерно. Я это точно не скажу, я в этом не очень разбираюсь. Но это очень хороший диагностический инструментарий для них, чтобы понять, как они живут, что они сейчас испытывают, какие эмоции. Это рисование, это глина, лепка, это конструирование каких-то коллажей, ну, ориентированных на будущее, на что-то, ну, как-то программирование будущего своего. Это очень мне нравится интуитивное рисование, когда ты рисуешь руками, в краску погружаешься. Это тоже такой способ медитации даже. Это очень хороший способ выплеснуть свои накопившиеся чувства, которые у тебя есть внутри, и твои переживания. Ну, я так думаю, это такие вот... Ну, психоанализ, конечно, еще есть.
Психоанализ.
Я думаю, о нем много кто слышал, и слышали про Фрейда, и про эту кушетку. Сейчас такая тоже редко используется, но, тем не менее, и у нас в Томске тоже обучают психоанализу. Это метод очень глубинный. Он связан с тем, что из человека поднимают бессознательные его вещи, потому что считается, что проблемы человека и его трудности, они... не осознаются человеком, они находятся в бессознательном каком-то поле и вот пытаются различными способами и техниками это бессознательное превратить в осознанное.
Это то, что, мне кажется, это вот самая база, да, наверное?
Да.
Это то, о чем знают многие, о чем слышали, такой распиаренный какое-то время.
Это вот просто отец всей психологии, потому что большинство направлений, они вышли из психоанализа.
А как человек, не психолог, может понять, вот куда ему стоит идти? Или как психолог определяет, куда направить человека?
Это зависит от особенностей индивидуальных. Например, мужчины, они более рациональные. Ну, как нам всем известно, они более умные. И им подходят методы более рациональные. Это вот как раз-таки...
Психоанализ, наверное.
Это как раз-таки когнитивно-поведенческая терапия. Потому что там работают с мыслями, установками, там строятся схемы, там строятся карты, там ведутся дневники, журналы. То есть вот такая вот проработка, конкретная проработка, именно вот умственная происходит, свои трудности, проблемы... происходит анализ. Если говорить о женщинах, ну, женщины тоже разные бывают, как и мужчины. А каким-то мужчинам тоже гештальт подойдет, именно вот работа с чувствами, со своими эмоциями, со своим телом. Но в основном туда идут женщины, потому что женщины, ну, известно, они более эмоциональные, более открытые к эмоциям, ну, и более честные со своими эмоциями, не подавляющие себе, а вот, ну, могут их как-то проявить, не стесняясь. Но это, опять же, тоже индивидуально. Есть женщины, которые очень рациональные, и им больше подойдет, ну, когнитивно-поведенческая терапия.
Но это в зависимости от пола, да? А вот если это какая-то ситуация или какая-то цель, Ну вот хочет человек пойти к психологу, есть у него какая-то проблема. Это первый вариант, правильно я понимаю? И второй вариант, он хочет что-то поменять. То есть он чувствует проблему, но определить ее не может. Вот куда идти? Что делать?
Ну, опять же, от его предпочтений, каким способом он это хочет, к чему он готов идти. Так сходу очень сложно сказать. А очень хорошо, когда... Ну, даже бывают такие случаи, что человек приходит к одному специалисту и понимает то, что ну, это не его. Ему это не подходит. И сам терапевт понимает то, что ну, человеку не подходит этот метод. И вот этот специалист, к которому он уже обратился, он может его перенаправить к своим коллегам. Наш город маленький достаточно. Тут много специалистов друг друга знают. И, ну, и очень распространена практика, что специалисты ну, направляют
передача
друг друга.
Пациентов, да, или клиентов. Как про клиентов.
Да, передают клиентов. Потому что главная задача психолога – это не навредить. Чтобы не было вот этого вот себе большого самомнения, я его сейчас исправлю, ему понравится, я ему докажу, что это хорошо. Не надо. Если вы понимаете и видите, что это не подходит клиенту, его нужно передавать, чтобы ему было безопасно, ему было комфортно, и ему было это полезно.
А самому ну, клиенту, человеку, как найти психолога? Вот ты, я, допустим, да, я вот понимаю, что что-то не то. Куда мне обращаться? Мне в Дубльгиз заходить? Или что, в поисковиках искать? Как найти психолога, и причем того, который тебе нужен? Ну, хотя бы выйти на первого какого-то.
Ну, вообще, есть у нас психологические центры. Можно даже вот действительно в поисковике посмотреть, какие есть психологические центры. Посмотреть, обязательно нужно обращать внимание на то, какое образование имеет психолог. Посмотреть, какие там работники, какой у него стаж, если для вас это важно. И вот, исходя из этого, по своим каким-то характеристикам, которые вам больше важны, выбирать психолога. Если среди вашего окружения есть психологи, если это ваш, там, допустим, друг или там хороший знакомый, родственник, ну, естественно, к нему нельзя обращаться за психологической помощью, но он может вам помочь как-то подобрать
найти,
терапевта.
Найти специалиста. Да. Ага. А если это какие-то видеоконсультации? Я знаю, что можно в интернете, в принципе, найти какие-то по скайпу. Это работает?
По скайпу, да. Даже я по скайпу работаю с клиентами. И это очень распространенная практика. Много кто из психологов консультирует по скайпу. Ну, это ну, действительно работающая, хорошая вещь. А бывает так, что... Сложились уже отношения клиента-терапевта, и бывает, кто-то один переезжает, не хочет искать другого, потому что доверительные отношения уже сложились, потому что уже идет работа, уже есть своя история, терапевт уже много что знает и понимает про клиента, и не хочет это разрывать, ну и тогда очень часто ну, возникает отношение вот именно через скайп.
Я надеюсь, никто не включил радио именно вот на этом моменте. А у тебя как у тебя складывались отношения с твоими клиентами, да, или как вообще складываются отношения психолога и клиента? То есть это как вы становитесь как друзья, да? Это очевидно, это большое доверие, без которого, ну, без которого ничего не получится.
Это очень безопасное пространство. Это действительно большое доверие, это большая конфиденциальность. Никому никогда ничего не рассказывается. Ну и, конечно, отношения становятся очень доверительными и теплыми. Когда они нужны, когда они должны быть теплыми, они теплые. Когда нужно показать другую сторону клиента, становишься немножечко другим. Потому что ну, мы тут строим не дружеские отношения. Я специалист, я предоставляю тебе услугу, ты пришел ко мне, чтобы получить помощь. У нас не те отношения, чтобы быть друзьями, но в то же время терапевт – это тот человек, который принимает, это тот человек, который поддерживает, не оценивает, не критикует.
Вот я, кстати, хотела спросить про осуждение. Какое-то осуждение есть?
Лично у меня?
Да.
Ну, нет. Если у терапевта появляется какое-то осуждение к своему клиенту, ему не стоит работать с этим клиентом. Ну, потому что люди бывают разные, ситуации бывают разные. И это нормально, если возникло какое-то осуждение или неприязнь. Ну, мы люди, такое бывает. У каждого свои убеждения. Продолжать работать – это неэтично и не полезно ни тебе, как терапевту, ни клиенту. В этом случае также передается клиент другому специалисту.
Ну, все логично, в принципе.
Ну да.
Я думаю, я бы и сама могла ответить на этот вопрос, если бы немножко подумала. Все рационально, все верно. Просто я вот почему, когда спросила про Skype, мне иногда казалось, точнее, мне, наверное, и кажется, что вот ты приходишь к психологу, и там какая-то своя атмосфера, вот настраиваешься как-то эмоционально, а дома тут там диван, стол, все привычное, все такое.
Это, кстати, интересный процесс, потому, ну, в том плане, что когда происходит терапия, вот эта вот встреча, суть в том, что и терапевт, и клиент, они абстрагируются от всего окружающего, что происходит в это время. Они находятся здесь и сейчас. Они находятся в этом моменте. Они находятся в этих отношениях. И с помощью этих отношений они узнают какие-то новые стороны жизни. И поэтому, конечно, есть своя специфика работы, через Skype. Но это не так критично и не так серьезно. И не так сильно влияет на взаимоотношения. И не так сильно влияет на контакт.
Ну, я понимаю, да. То есть вы настраиваетесь друг на друга, и, в принципе, вы что, в одном помещении находитесь, что нет. Ага, хорошо. Интересно. Я, честно говоря, думала, что вот то, что через Skype, это нет, это не то.
Это не то. Перед тобой сидит тот же человек. Ты также видишь его мимику, ты видишь его жесты, ты его слышишь, ты слышишь его интонации. Ну, поэтому как-то... Все равно есть отличие между живым и таким вот общением непосредственно. Но оно не так сильно, чтобы помешать работе.
Прям интересно получилось. Честно говоря, мне так нравится наша передача. Ага. Знаешь, такой момент еще вот про какие-то дополнительные курсы, про самообразование, потому что немножко академический час, да, наша передача, она все-таки для тех, кто или собирается поступать, или там уже учится, ему интересна вот эта сфера. Можно ли стать психологом с помощью каких-то курсов?
Только курсы, без высшего образования?
Я уже по твоему выражению вижу, что нет, нельзя. То есть это должно быть на базе высшего образования.
Конечно. Я уже вначале говорила о том, что есть очень много людей, которые вредят, которые считают себя психологами, потому что прочитали пару книжек или прошли какие-то курсы. Конечно же, этого недостаточно.
А ты как психолог какие-то советы раздаешь? Ну, я не знаю. Вот, допустим, я бы у тебя сейчас могла что-то спросить. Ты бы мне ответила, или ты направила бы меня именно к специалисту, что вот с этой проблемой, чтобы разобраться адекватно, тебе нужно пойти и пройти там какой-то курс встреч. Или есть какие-то универсальные такие помощники, советы, которые облегчают жизнь людям и помогают им?
Ну, чисто по-человечески я, конечно, могу дать совет.
Нет, как специалист.
А как специалист – нет. Потому что, вот 10-минутного изложения своей трудности – это, вообще очень поверхностно. Чтобы я действительно могла понять, что у тебя происходит, нужно намного больше времени. Ну и к тому же это неэтично. Условия не те. Ну, если мы с тобой сейчас тут сядем в уголочке и начнем что-то обсуждать.
Мы сейчас еще прямой эфир включим.
Да-да-да. Это даже, неэтично. Конечно, поэтому я бы предложила бы тебе специалистов.
А вот эти все книжки из разряда «Помоги себе сам психологически», как вот ты к ним относишься?
Я считаю, что раз они есть, значит, они имеют место быть. Кому-то они могут действительно помочь, кому-то могут не помочь. Это такие очень индивидуальные вещи. Каждый человек сам для себя должен понимать, и каждый сам должен нести ответственность за то, что он делает. Если он это читает, если он этому помогает, прекрасно. Почему нет? Хорошо же. Если не помогает, значит, это не то, что это вам нужно.
Просто я к чему спрашиваю? Есть же какие-то такие универсальные вещи, вроде там, если ты плачешь, то поплачь, там выплакаться надо, да? Если тебе нужно с кем-то поговорить, чтобы облегчить душу, ты там говоришь, или вот тебе говорят, надо там выговорить, да? Вот что-то такое, это работает?
Ты сейчас привела такие универсальные вещи, которые... Я понимаю, про какие ты говоришь, про более абсурдные такие универсальные. Я даже пример не могу вспомнить, какие конкретно. Но в целом, если говорить про вот эти универсальные советы, сейчас я вас научу, как жить, сейчас я научу, как быть счастливой, сейчас я вас научу быть женщиной, Нет.
Ну нет, это конечно.
Вот эти вот коучинги, которые проводят, не знаю, не хочу грубо выражаться, псевдопсихологи, которые дают однозначные ответы всем. Я даже вот слышала про курсы «Настоящая женщина», «Приди домой, приберись, обласкай своего мужа, и ты будешь счастлива». Ну, тут волосы дыбом встают у меня, у моих коллег, у студентов моих коллег, потому что, ну, это ужасно. А подменяют понятия, придумывают какие-то способы для всех, а человек индивидуален, ему может это не подойти. Ну, и просто засоряет голову.
И вот наша передача к концу-то уже подходит, на самом деле. Вот мы с тобой сидим, как будто 5 минут разговариваем. Я тебя к этому вопросу, конечно, не подготовила, но я думаю, ты и так справишься. Это стандартный вопрос всех моих передач. Что бы ты посоветовала нынешним студентам и абитуриентам, которые собираются поступать, и, может быть, на психологию, а может быть, и нет, вот в принципе?
Так. Это достаточно сложный вопрос, потому что, ну, зачастую школьники, которые оканчивают школу, они, ну, не готовы к таким серьезным решениям в своей жизни, потому что это вот как-то определяет. Но то, что я хочу посоветовать, это не бойтесь совершать ошибок. Даже если вы выбрали не ту специальность, не тот факультет, у вас еще впереди большая жизнь, которая будет наполнена разными моментами, и никогда не поздно найти дело, которое будет радовать вас, которое будет приносить вам удовольствие. Не бойтесь. Жизнь состоит из ошибок. Все их делали и будут делать. Если вам удалось найти то, что вы хотели с первого раза, прекрасно. Если нет, не отчаивайтесь. Просто продолжайте поиски, и все будет хорошо.
Присоединяюсь к этому совету. Вот прям все правильно Настя сказала. Жор, спасибо тебе большое, что ты пришла ко мне на передачу. Было приятно с тобой поговорить.
Спасибо, что позвала.
Напоминаю, что вы слушаете радио «Благовест». В эфире была передача «Академический час». И я, ее ведущая Подрова Анна, с вами прощаюсь. И прощается Анастасия, клинический психолог и студент.
Академический час. Научные студии с учащими и учащимися. Для всех.